Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии основатель фонда «Династия» и почетный президент компании «Билайн» Дмитрий Зимин и лауреат премии «Просветитель» 2010 года в области гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и специалист по истории Византии Сергей Иванов. И мы сегодня будем отталкиваться вот от этой замечательной премии «Просветитель» и попробуем поговорить с вами о том, когда же в современной России начнется эпоха просвещения. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно будет задавать свои вопросы. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail sobakaradio@svoboda.ru. И смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Опять же, со своими вопросами. Ну что ж, я очень рад, что у нас хотя бы один лауреат этой премии, и, собственно, человек, который премию основал, Дмитрий Зимин. Дмитрий Борисович, я хочу, чтобы вы немножечко сказали об этой премии, о том, какую задачу вы ставите перед собой и перед фондом, вот поощряя издание научно-популярных книг.
Ну, я думаю, на эту тему практически все сказано, и вчера было сказано, и на сайте, я на эту тему много говорил. Ну, какая задача, по-моему, тут все абсолютнейшим образом.
Ну, мало ли, может, вы хотите просто ясно деньги потратить как-то так и войти в историю?
Ну, да, больше нет желания только деньги потратить. Я думаю, что, может быть, основной задачей, которая стоит, может, не только перед Россией, вообще перед человечеством в наше время, это задача сохранения и приумножения человеческого интеллекта. Может быть, это самое важное богатство, которое есть в человечестве, да, вообще говоря, и у любой стороны. Разные страны к этому относятся по-разному. Там, где к нему человеческий интеллект относится хорошо, туда... Там ученые, светлые люди концентрируются, там, где плохо, они оттуда убегают. Вот, забыл, кто же это сказал, что вот национальное богатство, по-моему, это где-то не Всемирного банка доклад был. Я сейчас могу путать проценты, ну, примерно вот такая вот вещь, что где-то, ну, в мировом раскладе, процентов 15 – это природный капитал, если угодно, а примерно столько же – это там, финансовый капитал, и процентов 70 – на богатство стран, мира, там были в среднем по миру, это интеллектуальный капитал, это человеческие мозги. Ничего на свете важнее нет. И, кстати, интереснее – вот, может быть, одним из мотивов, почему вот я, так сказать, на старости лет этим делом занялся, потому что, наверное, нет на свете больше удовольствия, чем иметь дело с умными людьми.
Ну, это хороший ответ. Я тогда обращаюсь к Сергею Акадьевичу Иванову. Вот книга ваша, книга очень интересная, «Тысяча лет озарений». Прочитать не успел, просмотрел, потому что у меня отобрал сын, и эту книгу с удовольствием читает. Собственно, огромное количество объяснений. Откуда появился танк, откуда появился микроскоп, откуда появилось нижнее белье? Почему историк и специалист по истории Византии вдруг взялся за такой проект?
Знаете, ну, тут есть несколько разных мотивов. Первый мотив действительно тот маленький, так сказать, маленькая зависть, из которой появилась и потом развелась эта книга. Это было любопытство, действительно, мое чисто византийского свойства. Мне было любопытно, каким образом получилось так, что Запад, который в течение многих столетий отставал от Византии и был варварским, и был погружен во тьму в результате гибели Западной империи, каким образом он догнал и перегнал Византию? Вот как это случилось, как и когда, и в результате чего. Это действительно процесс очень захватывающий, по-своему драматичный, потом уже и трагичный, и все концентрируются в основном на трагической дате 1204 год, когда это отставание трагическим образом выявило себя. Но, разумеется, началось оно задолго до этого, постепенно, по шагам, постепенно... Ювелирное дело, например, которое было, безусловно, выше, превыше в Константинополе, чем на Западе, стало, итальянцы стали догонять. Ремесленное дело, кораблестроение стало догонять и обгонять уже в XI веке византийское. Так, мало-помалу, военная техника, кстати, важна, но не на первом месте, как ни странно.
Да, действительно, не на первом месте греческий огонь.
Греческий огонь же, это вот очень хороший пример, который действительно спас Византию от арабов в свое время, которое было, так сказать, тайное оружие византийцев, действительно отстоявшее ее в свое время, в VIII веке, по всей видимости, в силу тайного, секретного характера этого оружия, поскольку это был главный суперсекрет, и передавался он, видимо, внутри императорского дома, было забыто, потому что уже в XII веке есть основания полагать, что его не было у византийцев, они его потеряли. А на Западе шли новые изобретения, изобрели арбалет, изобрели требуше и так далее. В общем, ну, военное действительно отставание было налицо. Но главное было, конечно, не это. Главное было именно вот такое общецивилизационно-технологическое отставание, которое проявилось в результате целого ряда вещей, в частности, видимо, как результат того, что государство слишком плотно контролировало всякую деятельность, и это когда-то имело свои плюсы, а потом когда-то оказало и свои минусы тоже. Ну вот это было то, с чего началось, а потом я уже ушел далеко в сторону. Хотя, конечно, должен признаться, что хотя я и иду с X века до XX, мне, конечно, средние века, мне, конечно, моему сердцу милее в этой книжке.
А с какой вещи вы начали?
Ну, начал я, конечно, с самой важной вещи, а именно с упряжи, конской упряжи. Конская упряжь – это то, что перевернуло совершенно просто и войну, и пахоту. И, в общем, тем самым проложило путь для выхода из средних веков. Да? Потому что в античности, как это ни странно вам покажется, не придумали, что не надо лошади передавливать горло. Всякий, кто пахал в античности на лошади, закреплял петлю у нее на горле, и она не могла совершать усилия, она задыхалась. И поэтому, собственно, пахали на валах, да, в основном. Вот. Но когда они догадались, что можно перенести тяжесть на грудь лошади, это все совсем тут же перевернуло. Вот. Ну, это вот первое такое самое важное. И второе, это, конечно, вообще тоже связанное, разумеется, с лошадью, это изобретение, как это ни странно покажется, изобретение сена и изобретение твердого стремени. Это все эти изобретения связаны с лошадью. Все они действительно совершенно перевернули и войну, и хозяйство.
Дмитрий Борисович, а вы прочитали эту замечательную книгу? Она, конечно, довольно толстая, но, тем не менее, мне интересно ваше мнение. Я понимаю, вы же не участвуете в работе жюри. Жюри присуждает премии, да? А вы просто спонсор и, наверное, читатель.
Да, читатель, и в жюри я сам себя определил, я там имею право совещательного голоса. Вот, ну, я, конечно, прочитал. Вообще, практически все книги, которые были, попали в шорт-лист, я прочитал. Вообще, надо сказать, что... Ну, что при авторе хвалить автора?
Хорошо, поругайте его, в конце концов.
Я против, почему надо ругать?
Ну, сразу можно к чему-нибудь придраться. Я прочитал статью про танк, и точно совершенно, мне показалось, там не хватает некоторых участников этой истории.
Всегда не хватает кого-нибудь.
Не хватает, знаете, кого? Там был какой-то замечательный чешско-австрийский инженер, который тоже изобрел танк и обратился во все бюрократические ведомства Австро-Венгерской империи. Вот, и ему отказали за невозможностью изготовить его и вообще за ненужность. Он переписывался, по-моему, лет 10 с Габсбургами и ничего не добился. Ну, результаты войны для Австро-Венгрии мы знаем.
Ну вот... Нет, книжка, конечно, очень хорошая. В каждой книжке есть, или почти в каждой, с моей точки зрения, есть свои недостатки. Вспоминаю там историю холодильника, который меня вызывал довольно большую критику.
Как у человека с инженерным образованием?
Как угодно. Ну, с инженерным. А? Не так был изобретен. Кстати говоря, холодильник даже Эйнштейн изобретал, между прочим. Кроме всего прочего. Действительно, это было совершенно великое изобретение, которое перевернуло во многом и вообще вопрос человеческого питания, там, сохранения продуктов и так далее. Там оно изложено не очень здорово, но в целом книжка совершенно прекрасная. Я бы, может быть, если вы мне уже дали слово, только вы меня прервите, а то меня кто-нибудь сейчас унесет. Значит, вообще бы сказал, что вот эта вот история расцвета и потом ухода в тень великих культур, она потрясающе интересная, она где-то в этой книжке затронута. Кстати говоря, так слышал краем уха, что у него будут всяческие продолжения. А истории, есть, я до сих пор поражаюсь, немножко другую цивилизацию возьму. Представьте себе, как можно было изобрести порох, но не стать завоевателем, изобрести компас и не стать мореплавателем. Я говорю, что в данном случае о Китае. А одна из причин вот этого ухода в тень, меня поправит историк, была очень близкая и к византийской истории. Это империя. И там же, в конце концов, запретил там плавать император. Один человек все изменил. А в Европе с ее разбросанными государствами, ну, с ее свободой, когда кто-то там не мог упросить дать ему денег на открытие Америки в Испании, ну, нашлась Португалия, да, или что-то в этом роде.
Да, это правда.
Да? Да, это потрясающая вещь, правда, да? И ведь Византия, насколько я... Ну, мне неудобно говорить про специалиста, там, наверное, какую-нибудь ерунду сейчас буду говорить. Она же, кроме всего прочего, это же была гибель империи. Во всей своей красе. Это была необычайная бюрократизированная империя. Это были регулярные рейды чиновничества в... Как там регионы называют? Там области было какое-то специальное название.
Фемы.
Да-да-да-да-да-да-да. Которые грабили население... Ну, кормились. Почти как в России было дело. То есть это гибель империи.
Время для короткого объявления. Потом мы продолжим наш разговор с Дмитрием Зиминым и Сергеем Ивановым.
Подводим итоги дня. Теперь без перерыва. С 15 ноября, сразу после программы Андрея Шарова, в 21 час в эфире Владимир Карамурза и его гости в «Гранях времени». Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» мы продолжаем разговор с основателем фонда «Династия» Дмитрием Зиминым и доктором исторических наук профессором Сергеем Ивановым. Итак, эпоха просвещения в современной России. Но я хочу отметить еще одно решение вот этого замечательного конкурса «Просветитель». Была отмечена книга Егора Гайдара, вы мне напомнили словами «Гибель империи». «Долгое время Россия в мире. Очерки экономической истории». Я к Сергею Иванову обращусь. Читали ли вы эту книгу? И как она выглядит, вот на ваш взгляд, книга экономиста, в то же время историческая?
Нет, к своему стыду не читал, обязательно прочту, несомненно. Нет, я вообще преклоняюсь перед Гайдаром, и читал его мемуары, собственно, да, но эту книжку пока не прочел. Обязательно прочту, конечно.
Ну, значит, вам, Дмитрий Борисович, придется защищать свое решение.
Я же говорил, что я завидую людям, которые еще не прочли эту книгу. Эта книга никак не для трамвайного чтения. Так, эта книга так требует расположиться, удобно ее читать. Но это действительно книга просветительская. Вот читаешь и просвещаешься. Ну, это там... Да просто так вот, без восклицательных знаков. Там... Ну, говоря о средневековой Европе, говорится, что, только вдумайтесь во фразы, ВВП, удельное на душу населения, в где-то в первом веке, ну, еще в нашей Римской империи, я по памяти говорю цифры, был $450 на человека. Некие условные доллары, если не ошибаюсь, 1900 года. Прошло 1800 лет. Так? Так вот, в Европе за все это время производительство, ну, по-моему, да, значит, нет, не 1800, немножко пораньше, там, 16 век. Вот, там производительство, там ВВП на душу населения было $600. То есть за там сотни и сотни лет, тысяча, ну, такой средневековый застой. Поразительно. Но главное вообще назвать цифры. ВВП на душу населения в Древнем Риме, в средневековой Европе, в долларах. Так приведена цифра, понимаете? Ну, да.
Гибель когда Испанской читаешь... империи сравнивается, да, с гибелью современного Советского Союза. Да? Кто-то там подсел на нефть, а кто-то на
золото,
на золото и серебро, да, из новых колоний.
Да-да-да.
В общем, параллели замечательные.
Параллели там совершенно...
Ну,
совершенно
тогда я все-таки добавлю такой теоретический вопрос, хоть Сергей Аркадьевич не читал, но как вы, как специалист по Средневековью, нам объясните тогда вот этот прорыв, выход из Средневековья и быстрое развитие всего того, о чем вы написали вот эту книгу? Озарения-то, которые описаны в вашей книге, они собственно, произошли в последние, я думаю, 200-300 лет в основном.
Нет, почему же всю тысячу лет, всю
садинство? Но самые красивые в последнее время, безусловно.
Нет, ну, произошли в последние века, произошли озарения, которые, собственно, сформировали тот мир, который мы знаем. Действительно, вот мир, который нам известен вокруг нас, он сформировался в XIX веке, это правда. Несмотря на то, что в XX веке неслыханное количество изобретений и улучшений жизни было сделано, тем не менее, ну, вот именно мир в смысле комнаты, в смысле дома, да, в смысле ванной, в смысле уборной – ну, вот в таком смысле, магазина, кассы, ну, вот как он в бытовом таком смысле, знакомый нам мир сформировался действительно в XIX веке. Но вещи, которые определили этот мир, они закладывались очень-очень давно. Среди совершенно, ну, помимо всем очевидных изобретений, там, вроде очков, да, вот очки – совершенно базовое изобретение, поскольку они продлевают век интеллектуального человека, да, они позволяют дальше ему читать и писать, когда он уже немножко набрал мудрости, да, а зрение тут как раз обычно человеку начинает изменять. И это продление активного возраста интеллектуала сыграло, конечно, колоссальную роль в приращении знаний. И это если говорить об интеллектуальных, да, развитиях. А если говорить о физическом труде, то, например, совершенно неслыханной важностью роль сыграла тачка. Тачка обычная, строительная тачка. Потому что вот ее не было, ее изобрели в XII веке.
И построили Беломорканал.
Ну, да, разумеется, она...
Кайлом и тачкой.
Но согласитесь, что тот факт, что она дожила до XX века, не изменившись, свидетельствует как раз о ее неслыханном совершенстве. Ну, и, разумеется, в простоте, в обращении, конечно. И не на это ли, собственно, намекает слово «тачка» как применительно к автомобилю, да? Теперь, жаргонным образом. Но если бы не было тачки, то не построили... Построены были бы готические соборы в Европе, да, потому что тачка хороша тем, что у нее можно менять угол подъема, да, за ручки. Один человек может и менять этот угол, и тем самым идти вверх по лесам даже под очень высоким острым углом, да, и тем самым можно гораздо более высокие здания строить. Ну, например, да, или так называемый ахтерштевень, да, рулевое весло, которое на корме, оно совершенно изменило мореплавание, абсолютно просто революционизировало мореплавание, и без этого тоже не было бы новой Европы. Ну, там таких десятки, я по возможности...
Я подозреваю, что новой Европы не было бы, прежде всего, если бы не было вот того разнообразия, о котором говорил Дмитрий Борисович Зимин, во-первых, а во-вторых, если бы не было некого набора определенных политических институтов, которые возникли в феодальной Европе и не возникли в феодальной России почему-то.
Да, ну и да, конечно, разумеется, институты шли рука об руку, конечно, с вещами. Но, разумеется, главное отличие Запада от Востока Европы состояло в том, что, ну, на Западе был двойной авторитет, два разных, независимых, не связанных друг с другом авторитета, авторитет папства, да, и авторитет светской власти. А на Востоке такого разделения не было. Уже тем самым, значит, вот некоторое усложнение было на Западе. Или там на Западе были мире сложились ордена монашеские, а на Востоке не сложились ордена. Опять-таки, ну вот это все степени некоторой сложности.
Стяжатели уели нестяжателей. Вместо того, чтобы разделиться на два ордена.
Да, мы могли бы действительно составить два ордена, но не было этой идеи. Идея была та, что все-таки мы должны быть все едины, да, вечное заклинание.
То есть идея вертикали власти – это принадлежность Востока?
Ну, как вам сказать? Ну, в высшем смысле, конечно, да, если огрублять все до примитивного иероглифа, то, наверное. А так, вообще говоря, конечно, вот, например, если мы взглянем на, скажем, домострой, да, вот тут на этом примере этого произведения очень хорошо видно, как гражданские обязанности соединяются с религиозными, политические, с нравственными, все вместе, да, все едино. И все это вместе с хозяйственным. И это все часть того, как нужно, так сказать, вести домашнее хозяйство. Психология это, которая стоит за этим сочинением «Домострой», она действительно очень важная, и она действительно принципиально отличается именно нерасчлененностью разных сфер бытия. Вот это та беда, от которой мы действительно, пожалуй, отчасти страдаем и до сих пор.
Ну, а вот граница между Западом и Востоком, разве случайно она проходит там, где проходит граница между православием и католичеством? Если вы посмотрите, ну вот, раз вы в Институте славяноведения, это довольно хорошо заметно, граница между Хорватией условной, да, и условной Сербией.
Ну, такие выводы делаются иногда. И, наверное, что-то за этим есть, но все-таки надо всегда помнить, что там очень-очень-очень много ступеней, да, переходных. И что понятно, что православная Греция совсем не то же самое, что православная Россия. Да, православная Болгария совсем не то же самое, что православная Грузия или Румыния. Да, это все-таки сильно разные общества. Хотя, конечно, разумеется, такая идея, что нужно дисциплинировать прихожан, что нужно им читать все время проповеди, что нужно их все время школить и все время напоминать.
А Библию им самим не читать?
Ну, главное, что надо их воспитывать, да, надо вмешиваться как-то активно в их жизнь. А, в общем, действительно, на Западе эта идея есть, на Востоке нету, но не надо думать, что это прямо из этого вырастает разделение властей, как мы его понимаем сегодня. Это, конечно, просто очень, они разделены гигантской дистанцией, но, тем не менее, конечно, ну вот подобно тому, как старик в каком-то смысле похож на свою фотографию в детстве, точно так же, наверное, современный мир похож на то, каким он был в средние века. Ну вот можно узнать, но не более того, все-таки нужно помнить, что это все-таки разные общества.
Да, Дмитрий Иванович.
Ну, вот эта вот похожесть, ну, повторяю, я не историк, но она вызывает некоторые сомнения, вспоминая где-то вычитанные вот такие фразы, что если бы человек времен Римской империи еще, или там первых столетий, перенесся бы через 1000 лет, то есть, скажем, 400-й год и 1400-й год, то, в общем-то, он бы там освоился бы.
Но нам придется говорить об этом после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что у нас в эфире профессор Сергей Иванов и президент, почетный президент компании «Билайн» Дмитрий Зимин.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Назране в понедельник вечером в результате обстрела ранен главный редактор газеты «Сердало» Хусейн Шадиев. Журналист получил легкое ранение в плечо и был госпитализирован. Ведется поиск нападавших. Более 1 000 000 россиян отказались от участия во всероссийской переписи населения, которая проходила в середине октября, сообщил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. В основном отказ мотивировали религиозными соображениями. Были и те, кто пытался таким образом выразить социальный протест и недоверие к власти, добавил Суринов. В Ингушетии в муниципальном округе Насыр-Корт города Назрань скончался милиционер, тяжело раненый в перестрелке с боевиками. Были убиты 2 боевиков. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевской объявлены в международный розыск еще 2 подозреваемых. Об этом сообщил сегодня жителям станицы руководитель регионального следственного управления Илья Лазутов. В Москве возле здания мэрии прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционеров, задержанных во время акции «День гнева» 12 ноября. Президент Украины Виктор Янукович готов к переговорам с инициаторами акции против принятого на днях парламентом налогового кодекса. Встреча, по словам Януковича, может состояться уже на этой неделе. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке самых разыскиваемых нацистских преступников, составленном центром Симона Визенталя. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Такая договоренность была достигнута на саммите ЕС-Украина в Брюсселе. Босния и Герцеговина являются бесповоротно разделенной страной. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии основатель фонда «Династия», профессор Дмитрий Зимин и лауреат премии «Просветитель в области гуманитарных наук», профессор доктор исторических наук Сергей Иванов. Я обращаюсь к Дмитрию Борисовичу Зимину, но я уже закончил первую часть, как раз вот подбрасывая нашему второму гостю мысль об обреченности России на несвободу, а, соответственно, на отставание от прогресса. А вы начали комментировать.
Я сначала хотел сказать несколько общих вещей. Сейчас буду вспоминать, где я их вышел. Кстати, может, у того же самого Гайдара. Значит, при всех вот этой череде великих открытий, ну, в чем-то на заре человечества, да, потом средние века, по поводу этих тысячи лет озарения, все это правильно. Вместе с тем, в значительной мере, эти времена были, ну, на нашем фоне, в достаточной мере статичны. И вот это вот пример того, что человек, там, перекинутый через тысячу лет, в общем-то, нашел бы себя бы в этом бы мире. Было-то там первый век нашей эры или там тысячный век нашей эры, в общем-то, он бы особых изменений бы не нашел. Этот мир был в известной мере статичен. То, что происходит сейчас, вообще говоря, не укладывается в голове. Обратите ваше внимание, вот мы сидим в комнате. Здесь нет ни одной вещи, я так думаю, и ни одного материала, который был еще 25 лет тому назад. Здесь все, вот эти вот микрофоны, все это, вот это создано в самое-самое последнее время. И это создает, на мой взгляд, очень интересные проблемы перед всеми нами, перед стран, в том числе и перед Россией. Потому что сейчас отставание небольшое, уже может быть отставанием навсегда. Это Китай себе позволит отставать тысячу лет, а потом рвануть. Сейчас-то может и не получиться, в этом стоит большая опасность. И вот... Вот где-то раньше, ты сам придумал, может, где-то читал, что темпы и социального, и научно-технического развития не могут идти слишком быстро. Они должны иметь какой-то квант, который, ну, является долей человеческой жизни. Сейчас начинаю в этом здорово сомневаться. Сейчас темпы изменений таковы, что у нас семья, живущая под одной крышей, там, внуки и деды, могут оказаться в условиях разных цивилизаций, фактически, да?
И Россия живет в условиях разных цивилизаций. Если вы возьмете столицы и возьмете российскую деревню, это действительно 21 и 19 век.
Абсолютно верно. Какой-то анекдот по этому поводу, как семья оказалась, ну, в отель приходят, и, значит, там... первоклассник или дошкольник спрашивает: папа, папа, а что это вот к этому телевизору какой-то ящик присобачили? Понятен, да? Это папа, говорят, тоже ответил очень хорошо. Но это вот 5 лет тому назад были такие микросхемы большие.
Провел свои руки. С чего вы, видимо, начинали.
Да. Так вот, значит, под одной крышей живут люди, которые, по сути дела, общаются с разными цивилизациями. Один весь в айфонах, понимаете, в айпэдах, в этой кнопочной цивилизации, а другой просто не понимает, что происходит.
Но у него есть телевизор, который, через который ему сообщают, что происходит, не всегда то, что происходит на самом деле.
Я хочу вспомнить
церемонию, которая проходила у вас вот с вручением этих премий. Кстати говоря, я, извините за склероз, забыл сказать, что премию в области естественных наук получил математик и лингвист Владимир Успенский за сборник статей «Апология математики». Но поскольку в математике я ничего не понимаю, я не могу его разрекламировать, должен только доверять экспертам. Надеюсь, что...
Обратите внимание, что введение этой книги говорит, что я не уверен, что математика это не гуманитарная наука, между прочим.
Ну, вполне возможно, вполне возможно. Mm-hmm. Так вот, я хочу к Сергею Аркадьевичу Иванову еще обратиться. Вот, как сказал Дмитрий Борисович там где-то в кулуарах, что ваша речь была, ну, я так перефразирую, не хуже вашей книги.
Блистательная вот. Речь, абсолютно.
А в этой речи было несколько вопросов, которые меня лично заинтересовали. Во-первых, вас, оказывается, очень волнует тема, модная ныне, о фальсификации истории. Вы сказали, что ну, вот есть эта новая хронология Фоменко, а есть Виктор Суворов, поставили их на одну доску, и я как-то немножко расстроился. Я подумал, что вот эти вот, наверное, отвратительные вам, как специалисту, дилетанты, которые врываются в историческую науку, на самом деле, я подозреваю, сделали очень важное дело. Ну, Фоменко, значит, возбудил одну научную дискуссию, Суворов, безусловно, подтолкнул другую дискуссию специалистов, историков по XX веку об ответственности СССР в развязывании Второй мировой войны, и обнаружились очень любопытные документы. Но я даже уж могу припомнить еще одного человека, про которого вы ничего не сказали, но, наверное, у вас на памяти был, это господин Шевкунов с его фильмом про Византию. Вот. И опять дискуссия. Кто бы вспомнил про Византию? Последние, вот в последние годы, если бы не этот телевизионный лживый фильм.
Знаете, ну, у меня на этот счет свое мнение. Дело вот в чем. Дискуссии были и будут, и они действительно полезны, иногда они что-то подстегивают, но с людьми вроде Фоменко невозможно дискутировать, но они же уходят, на самом деле, от серьезного спора. И вот еще один мой уважаемый конкурент, номинант, да, и участник шорт-листа этой премии Андрей Анатольевич Залезняк, вот в его книжке «Заметки о любительской лингвистике», он действительно полемизирует с этими безумными построениями, но они-то, они не совершенно не идут на ученую дискуссию, они же уходят от нее, они же отказываются вести научный диалог. Научный спор. Это же безумие. Они устраивают свои собственные конференции внутри, так сказать, единомышленников.
То есть для просвещения от них пользы нет?
Нет, ни малейшей пользы. Наоборот, на мой взгляд, это очень вредно. По моему ощущению, Фоменко просто признан. Он сам не заслуживает спора. Это не
а лепость. Суворов?
И Суворов, на мой взгляд, спора не заслуживает.
И Шевкунов?
Тот факт... и, ну, понимаете, Шевкунов и, вернее, те люди, которые написали ему этот сценарий, я, так сказать, многократно обращался и сейчас обращаюсь к ним, призывая их к открытому, к открытой дискуссии, но они же не идут на нее. Давайте мы с ними встретимся и поговорим на любой площадке. Но нет, так не получается почему-то. Вот, поэтому Шевкунов, ну вот он вызвал некоторый действительно ажиотаж вокруг Византии, но на самом деле ажиотаж ведущий в неправильном направлении.
Ну что, кто-то, наверное, прочитал и Оболенского, например, или Успенского, взялся за книги, а не за паралитературу.
Давайте надеяться, что так будет. На самом деле, у меня на этот счет серьезные сомнения, хотя, ну, действительно, можно надеяться. Но вот ведь с Суворовым там просто проблема в том, что действительно много, наверное, документов закрыто, да, ну не в его же, этой самой главной, в главном постулате, ну, никто же, на самом деле, серьезных историков, насколько я знаю, я не занимаюсь 20 веком, все-таки не может согласиться с его главным постулатом, а ему главный-то постулат и важен. На самом деле, главный постулат должен вырастать из, так сказать, десятков других, более мелких, и они должны договариваться на каком-то уровне, на каком-то разойтись. А признак лжеученого состоит в том, что он, так сказать, начинает со своего этого суперпостулата и дальше им размахивает как дубиной. Но на самом деле наука же на тонких настройках живет, а не на этих самых ударах дубиной. Поэтому, значит, мне кажется, что причина, по которой Фоменкиана была так бешено популярна в 90-е годы, это ощущение травмы исторической, ощущение, что историческая наука нам врала, что она изолгалась, что мы ничему не верим, вообще могло быть все что угодно. И поэтому вместо Ивана Грозного могло быть 6 человек, на самом деле, а не один. Сейчас это время, по-моему, потихоньку уходит и, к сожалению, заменяется новым, ну, гораздо более банальным, так сказать, построением, таким псевдонационализмом историческим, где утверждается, что не просто Иван Грозный был, а он был самый лучший. И если
А Сталин тоже был лучший.
Да-да. А Фоменкиана говорила, что всемирная история была на 1000 лет короче, а нынешний телевизионный фигляр, который нам про историю рассказывает... значит, с подмостков. Говорит, что на самом деле это, наоборот, русская история была на 1000 лет длиннее. Да, вот это ровно переход от 90-х к 2000-м. Да?
Но в этом же есть
безумие всё, одно, на безумие другое.
Все, по-моему, было. Ведь вспомните, как сочиняли Сиановы песни, чтобы обосновать величие своего того или иного малого народа, который должен обрести свое национальное государство. В этом смысле, конечно, это очень похоже на то, что вот русский народ собирается обрести свое национальное государство.
Ну, конечно, я же и сказал, что это гораздо более банальный вид, так сказать, фальсификации.
А-ля 19
век. Через эту фальсификацию прошли только в 19 веке, а в 21 веке, так сказать, после Освенцима, грубо говоря, это выглядит очень странно. Но так уж, такое уж проклятие у России, что она была империей, 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 и действительно от этого не давало места развитию, в свое время развитию русского национализма. И вот он начал развиваться, так сказать, значительно позже и с, возможно, очень печальными со временем последствиями.
Дмитрий Борисович, как вы относитесь к разнообразной петрикиане, я бы сказал? Вот петрики, вы как специалист в естественных точных науках, они полезны для общества? Они же какие? Раздражители такие, да? Петрики от истории, петрики от, я не знаю, от фильтров каких-то там, от изобретательства?
Я думаю, все-таки вредны они, полезные. Вот мы говорим о том, что существуют мысли, люди, книги просветительские. А есть противоположные, как назвать, не знаю, книги...
Обскурантистские.
О, хотел бы...
То есть книги... переводе затемнительские.
Да, книги затемнительские, обскурантистские. Ну, классическим примером обскурантизма являются, там, скажем, астрологические прогнозы. Так? Но я считаю, что это просто недопустимо в цивилизованном обществе, в газетах или где-то еще публиковать астрологические прогнозы. Это астрология, это призыв назад в Средневековье, это призыв в дикость. То же самое относится и ко всякой там, вот упомянутой здесь якобы научных вещах. Они не столь безобидны, так же, как абсолютно не безобиден был, скажем, Лысенко, так, так же, как и... кто-то сказал, вот если где-нибудь в какой-либо стране третье лицо в государстве, глава там законодательной власти, стал бы заниматься подобным изобретательством.
Насчет чистой воды?
Ну, там, да, чистой, грязной воды. Но сам факт вот такого занятия, который несет в себе совершенно очевидное следы конфликта интересов, он очень сильно говорит о недостатках нашей политической системы и нашей терпимости к тому, чего терпеть нельзя. Это вредно.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин, доктор исторических наук профессор Сергей Иванов, ведет передачу Михаил Соколов. А вот посмотрим, что нам сообщают слушатели. Современное общество не желает просвещаться, желает деградировать. Молодежь не знает ничего ни географии, ни истории, ни математики. Врачи не могут лечить, учителя не могут учить детей, дети должны учиться сами. Будущее очень мрачное, пишет Лена. Что скажете, Сергей Аркадьевич?
Прогнозы о том, что будущее очень мрачное, как мы находим даже в текстах пирамид. Поэтому что ж тут такого? Ну, нет, я думаю, что как-нибудь вывезет кривая, ничего.
Давайте мы вот по телефону кого-нибудь послушаем. 8-800-200-22-12. Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Добрый вечер. Как всегда, спасибо Свободе за таких собеседников. Просто нет слов. Вопрос такой, быстро. Вот должно же пойти три стадии: просвещение, реформация, ренессанс. Это один вопрос, как бы одно просвещение вроде быть не может. И второе. Как надеетесь по поводу дальнейшей судьбы Ходорковского и Лебедева? Спасибо. Самые лучшие пожелания.
Пожалуйста, Сергей Аркадьевич, насчет триады.
Ну, вы знаете, триада не обязательно так. Мы же даже не можем договориться о том, когда в России было просвещение, не говоря уж про ренессанс.
А как же Кроткая Елисавет?
Во-во-во-во, именно. Вопрос в том, где было русское просвещение. То ли оно начинается с Елизаветы, то ли оно начинается с Екатерины, то ли с Новикова, то ли с декабристов, то ли с Герцена вообще. Про это, по этому поводу большие
сейчас
споры.
Сейчас у нас останется только Лев Толстой.
Да-да-да. Это, поэтому я против этого, решительно против этих как-то стадиальных разговоров. Просвещение в России имеет, даже самое слово, имеет очень печальную и странную судьбу. Да? Тут у нас и Санпросвет, и Наркомпрос, да, и как и бессмертные слова, по-моему, Салтыкова-Щедрина, что просвещение надо как-то распространять по возможности без особого кровопролития. Так что это я не знаю. По-моему, просто это, ну, слово такое, но оно, как и все остальные слова к России, применимо условно. А про Ходорковскую и Лебедя, ну, что же можно тут сказать? Можно пожелать им свободы, а что же еще? Ну, и больше мне нечего сказать.
Да, я, кстати, отмечу, что Сергей Иванов в своей речи говорил о двух людях, судьба которых его очень волнует, нашего гостя. Это Михаил Ходорковский и еще Джордж Сорос.
Ну, это чего же за него волноваться?
Нет, в том смысле, что вы сказали оболганный Джордж Сорос.
Да, да, да. Джордж Сорос, безусловно, человек, который заслуживает низкого поклона со стороны всех ученых нашей страны, и который не заслужил не только слова благодарности, а был действительно ошельмован и изгнан. А между тем, он буквально спасал от голода в начале 90-х годов очень и очень многих людей, и не говоря уже о грандиозных программах книгоиздания, интернетизации, глубинки российской. В общем, его заслуги перед просвещением России совершенно невероятны и абсолютно не оценены.
Дмитрий Борисович, про Ходорковского, я так понимаю, вам тоже есть что сказать?
Ну, я думаю, что вот этот предстоящий приговор по делу Ходорковского будет иметь очень серьезные последствия для судеб страны. Я боюсь, что если этот приговор будет, значит, обвинительным, какое-то дополнительное количество светлых голов и ученых покинут страну. Сейчас они сидят на чемоданах. Я бы хотел бы еще раз сказать о том, что судьба страны в решающей степени зависит от того ничтожного процента людей, которые могут изобретать, которые могут заниматься наукой, которые они в любой стране, их очень немного, но их влияние на страну колоссальное, конечно, не пропорционально их численности. И они, насколько мне известно, очень чувствительны к происходящим в стране политическим, если их можно назвать политическими событиями, к делу Ходорковского, к там... Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы изобретать, человек должен быть другой. Он по-другому мыслит. А у нас нет уважения к инакомыслящим. А значит, нет и не будет уважения вот к тем людям, которые могут сделать наше светлое будущее. Суд над Ходорковским – это судьба. Не знаю, как она сложится.
Сергей Акадьевич, а вот насчет уважения к инакомыслящим. У вас же есть книга о русских юродивых.
Почему это русских? Же... У меня есть книжка о византийских.
Ну, извините, да, я оговорился. А это же тоже инакомыслящие?
Ну, нет, конечно, нет.
Как нет?
Потому что юродивый – это человек, который принципиальным образом запрещает действовать так, как действует он сам. Да? И именно поэтому вот все западные аналоги юродивых на самом деле юродивыми не являются. Какой-нибудь там Франциск Ассизский или там какой-нибудь Джованни Коломбини, другой святой итальянский, средневековый. Они говорят, в конце концов, они все заканчивают тем, что основывают какие-нибудь общества, какие-нибудь ордены, какие-нибудь движения социальные. Да? Они все-таки в конечном счете хотят что-то переделать в этой жизни. Юродивый принципиальный одиночка. Он принципиально один, и он говорит от имени, так сказать, вечной правды, которая не видна, но ни в коем случае не надо рассматривать его как обличителя такого, ну, политического, вот каким его делает, ну, Пушкин какой-нибудь, да, в Борисе Годунове. Это, конечно, очень поздний извод.
То есть это модернизация.
Да, конечно, конечно. Настоящий средневековый юродивый должен просто потрясать, просто человек должен сотрястись от ужаса и задуматься о каких-то вечных вопросах бытия. Не то, что там, что-то сделать, да, вот, и подумать, что он там нехорошо. Может быть, на самом деле, он же может обличать, да, и добрых таких людей, которые там милостыню дают, вовремя в церковь ходят, а он их раз по мордасам. А почему? Вот надо задуматься, почему. Значит, оказывается, всего этого недостаточно. А что нужно делать? А неизвестно что. А вот так вот. Нужно просто жить вечностью. Вот что нужно делать. Так что это совсем другое дело.
Я забыл. Кто сказал? По-моему, Горький. Ну, не по поводу юродивых, но какой-то очень близкий вопрос, что на российских просторах проще встретить святого, чем просто порядочного человека. По-моему, Горький это сказал. Ну, она, ну, как всякое такое высказывание, оно, конечно, етническое несколько. Наверное, это не так, но звонко.
Как-то вот у меня насчет моральных качеств Горького есть некоторые сомнения. Так, а вот нам пишет Иван Петрович. Хочу сказать, что судьба страны зависит от ничтожных ее руководителей в России. Ну, видите, оценка такая. Опять печальные. Современному гомо-сапиенсу нужно только пользоваться плодами просвещения. Никто не хочет учиться. Вы приходите в больницу, вам пишут диагноз возрастные изменения. В школе не проверяют знания, ставят балл. А что под ним, никто не знает. Вы можете сказать, к чему это приведет человечество? Спрашивает Роза. Дмитрий Борисович, к чему это приведет человечество?
Но я до таких высот мышления как-то не добрался. Хотя могу сказать следующее. Вот много-много лет тому назад была популярная книжка, великолепная, Шкловский, «Вселенная, жизнь, разум». Не приел читать?
Да знаем, знаем.
А? Знаете ее, да? Потрясающе интересная книга, она выдержала там десятку изданий. Значит, там, опираясь на то обстоятельство, что вот до сих пор никак не могут найти никаких следов внеземных цивилизаций, значит, рассуждалась причина этого. И сейчас одна из причин заключалась в том, что любая разумная жизнь, ну, все имеет начало, имеет конец. И цивилизация тоже, вот достигнув вершин разума, может отправиться в небытие. И там всячески фантастические, ну, чисто фантастические. Ну, почему? Вот цивилизация кончается. Может быть, не только ядерное уничтожение друг друга, но, например, такая потрясающая вещь, ну, чисто гипотетически. Человек рассуждает, ну, раз нет сигналов, значит, цивилизация где-то возникает, ну, быстро помирает. Такая потрясающая вещь, как одичание. Вот иногда, когда я смотрю на современные там всякие цивилизации, на то, что творится там на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, просто на Востоке, там, и у нас в стране там...
То есть вы хотите сказать, что технический прогресс, он не исключает нравственного одичания?
Я этого просто не знаю. Я просто лишь говорю, что никто не доказал, что вообще человеческая цивилизация – это феномен вечный. Ну, все, что имеет начало, имеет конец. Я просто напоминаю о том, что такой мудрый человек и астрофизик Шкловский перечисляет чисто гипотетически, почему мы не встречаемся с внеземными цивилизациями, говоря при этом, это может быть только лишь в том случае, если цивилизация любая возникла, имеет срок жизни. Ну, вот так он рассуждает. И одна из причин, третий раз повторяю, что она поразительная. Я тогда посмеялся и говорю, что за чушь пишет ученый муж. Вот, одичание.
Вот опять с сайта пишут. Эпоха просвещения в России никогда еще не освоен первобытный общинный строй. Россия успешно катится вниз по этапам развития человечества. Сергей Акадьевич, а раз средневековье не было одичанием по сравнению с античностью? Тысячелетним одичанием.
Ну, было, нет, ну не тысячелетним, конечно, но какое-то одичание, да, какое-то одичание, несомненно, наступило в Европе, разумеется. И недаром же в течение сотен лет на западе Европы, например, церковь оставалась единственным институтом, где хранились тексты, где хранилась грамотность, да, и это, кстати, сыграло большую роль в последующих судьбах как-то, разных судьбах христианства на востоке и на западе Европы. Нет, одичание сплошь и рядом, конечно, случается. И с Китаем такое было, и с некоторыми цивилизациями Африки древней. Нет, это в принципе возможно. Являемся ли мы свидетелями одичания нашей цивилизации? Это другой вопрос все-таки. Это я не знаю. Пожалуй, наверное, все-таки нет. Скорее нет. Ну, усложнения, безусловно, какие-то вещи происходят, которые нам непонятны. К чему приведут, непонятно пока что.
Родион из Германии пишет. Да, а можно я прочитаю? Империи разрушаются для того, чтобы на их месте возникли новые. Западная империя, Римская распалась, чтобы на ее месте возникла Священная Римская империя немецких народов, Восточная империя распалась, чтобы на месте возникла Атаманская, Золотая Орда распалась, чтобы освободить место России. Сейчас в Европе формируются романы Французской империи. Да и бог здоровья, пишет человек, проживающий на этой территории.
Ну, я просто вам, что, как мы определяем слово империя, это же очень расширенное понятие. Мы не знаем, что этот человек вкладывает в понятие империи.
Вы хотите что-то сказать? Да, Дмитрий Борисович.
Да. Ну, вроде... Опять же, в той же самой книжке Гайдара говорится о том, что империя – это крайне неэффективный способ хозяйствования, экономики, что это очень дорого. Когда люди у нас некоторые говорят, а об империи, я хочу сказать, ну, какую часть зарплаты вы хотите отдать на создание империи?
Есть достаточное количество идейных людей, которые готовы управлять чужими деньгами, правда.
Да. Вот именно, вот именно. Я думаю, что на самом деле никто реально своих-то денег не хочет отдать. Просто это же, ну, особенно наши соотечественники, в общем, в основном относятся к государству как к такому дереву, которое где-то плодоносит, да? Они вот, оно будет плодоносить, и о нас заботится, а мы-то в этом не будем вкладывать усилий, да? Ну, точно так же, как... Ну, это, собственно, и есть проклятие нашей страны, к сожалению. Что говорят, вот, разумеется, нужна призывная армия, только мы своих детей туда не отдадим, а кто-то другой в ней будет служить. А вообще это армия, это кузница патриотизма, трали-вали. Все только не про нас, про кого-то другого. И это отсутствие гражданской ответственности является действительно нашей ужасной бедой, что ты скажешь.
Ну, вот я бы хотел все-таки некую светлую струю в этот печальный разговор влить.
Да, вот что основа вашего оптимизма? У нас пара минут есть.
Ну, докладываю. Ну, говоря о ситуации в нашей стране и ее развитии во времени, надо все-таки помнить вот о чем. Я недавно совершенно случайно прочел Лескова. Есть такой очень короткий рассказик. Называется «Продукт цивилизации», по-моему. Там говорится события, которые происходили всего лишь 150-160 лет тому назад. Прочтите при случае. Это идет последние годы существования, значит, крепостничества. Там попытка, кто-то там купил крестьян, их по Волге возят вниз. И вот вся эта масса вот этого продукта человечества, она там погибает, ее вши съедают. Это совершенно страшная картина. Это совсем недавно. Это то, что еще могли видеть, если не наши деды, то наши прадеды точно. Так? То есть это абсолютно животное существование. И прошло всего 3 поколения. Ну, 4 максимум. Так? Прогресс в этом плане фантастический, колоссальный. Так? Я уже о том, что это страна тотальной грамотности и все такое. Мы клянем происходящее, глядя на то, насколько дальше ушли наши соседи. Это да, этот разрыв угнетает. Но вместе с тем, если говорить вот о времени, которое прошло, тут тоже приходится многому удивляться. Прочтите, потрясающий рассказ.
Сергей Аркадьевич, ваш взгляд оптимистический или не очень?
Я тоже соглашусь. В конце концов, ну, мы все люди все-таки среднего и старшего поколения. Мы же помним, как было здесь. Да? Вот здесь было 25 лет назад совсем иначе. У нас свобод прибавилось неизмеримо совершенно. Мы можем писать, что хотим, думать, что хотим, говорить, что хотим, ездить, куда хотим. Нет, в этом смысле я гляжу на будущее с оптимизмом.
Ну что ж, я на этом попрощаюсь со слушателем «Радио Свобода». Мы говорили о будущем просвещения в России. Гостями нашей студии были Дмитрий Зимин, основатель фонда «Династия», и Сергей Иванов, лауреат премии «Просветитель», профессор, доктор исторических наук, вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российская оппозиция ищет 4 миллиарда долларов.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский об организованной преступности в России.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Почему премия ТЭФИ взяла тайм-аут?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.